Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем говорить про Африку. Насколько наши представления о ней почерпнуты из средств массовой информации, из литературы, из каких-то исторических или околоисторических источников, действительно ли соответствуют тому, что там происходит на самом деле? Помогает нам в этом разобраться доктор исторических наук, профессор Института стран Азии и Африки Андрей Емельянов.
Андрей Львович, добрый день.
Мы говорили с вами в предыдущих программах, когда о колониальном влиянии, о роли Европы, о европейском бизнесе, о европейской политике, мы берем Европу в общем и целом, как некую евроатлантистскую цивилизацию, евроатлантистскую модель. Но при всем при том, мы же с вами прекрасно понимаем, что Европа все-таки сама по себе разная. И даже в период колониализма была Франция, была Бельгия. Вон бельгийцы, по-моему, до сих пор долго извиняются за собственного правителя, устроившего маленькую резню. Была Испания, была Португалия, была Голландия, Великобритания, Франция, Германия, в конце концов. Это все были равнозначные игроки на африканской арене?
Конечно, нет. Ну, я начну, опять же, с ликвидации одного из мифов. Но вот не было никакой резни при Леопольде II в Конго. А дело в том, что это была английская пропаганда. Но вот я не хочу сказать то, что подавляющее большинство фактов, которые приводила английская пропаганда, они соответствуют действительности. Но дело в том, что в соседних английских французских колониях было все то же самое. Но вот в чем дело? Англия потеряла, поглядела, проспала бельгийское Конго. Но вот и когда потребовались ресурсы, она путем пропагандистской кампании. Вот была сделана эта пропагандистская кампания, которая сейчас идет против России, которая была против буров, например. Это пропагандистская кампания. Мы не первые и не последние.
Оранжевая республика.
Ну, здесь, да, Трансвали, Оранжевая республика, или более правильно, Южноафриканская республика, как она называла себя, и Оранжевое свободное государство. Вот, значит, это была просто пропаганда. Причем, как только король Леопольд II передал свое владение Бельгии, сразу же вся эта пропаганда прекратилась. И обо всех этих преступлениях забыли. Но вот, значит, ведущую роль всегда играла в межвоенный период Англия и Франция. А вот все остальные, ну, можно их даже, собственно говоря, не учитывать, всех остальных. Дело в том, что португальские колонии, Португалия была всегда очень слабой. И там всегда господствовал, прежде всего, английский капитал и английские интересы. Более того, в Мозамбике, например, многие компании английские и американские, они даже свои деньги выпускали.
Но при всем при этом, ведь до сих пор же вторым, если не государственным, то вторым наиболее распространенным языком в подавляющем большинстве стран является что-то из европейских языков.
Естественно. Но вот дело в том, что колониальные границы были проведены произвольно. И нет практически, точнее, не практически, а редким исключением является национальное государство на африканском континенте. Их можно пересчитать по пальцам. Это Свазиленд, Малагасийская республика, Эфиопия и некоторые другие. Но вот все остальные – это многонациональные государства. Я приведу пример Нигерии. Три крупнейших народа. В Нигерии, кстати говоря, сейчас население уже больше, чем в Российской Федерации. Вот Ибо, Йоруба и Хауса. Они – это 75% населения. Если объявить государственным языком Ибо, Нигерия распадется.
Гражданская война тут же.
Да, абсолютно верно. Но вот поэтому и остаются европейские языки. Это
как объединяющие языки?
Нет, я бы не сказал, что это объединяющие. Это язык межнационального общения. Я очень хорошо, я помню пример, когда собрались первое заседание еще с Ландсбергисом на вот прибалтийских независимых государств, они ругали Россию, но ругали на русском языке.
Ну, слушайте, мы до сих пор видим, когда идет вот сейчас вот собрание бывших руководителей бывших союзных государств, независимых, ну,
естественно, вот
то же самое, язык русский основан.
Вот то же самое и в Африке. Английский, французский, португальский язык – это языки межнационального общения. Потому что только незначительные регионы смогли выработать свой язык межнационального общения. В восточном побережье – это суахили, а бассейн реки Конго – это лингала, где практически все эти языки знают. Вот во всех остальных это только европейские языки. Это язык межнационального общения. Они не объединяют. Это просто служит для общения.
Насколько можно говорить о том, что экспансия человеческого капитала по состоянию на вот период, скажем, последней трети 20 века, ну и, соответственно, начало 21-го, это не следствие перенаселения, а следствие целенаправленной политики? для африканских государств?
Да нет, я бы не сказал, что это целенаправленная политика. Это получается естественным путем. Дети, как известно, рождаются естественным путем, без всякой политики.
Дети рождаются естественным путем, безусловно. Но то, что после этого немеренные массы народа уходят в миграционные потоки, кто-то за образованием, кто-то потому что жить надо, кто-то за деньгами, кто еще зачем. Вон, юг Европы, который десятилетия стонет от мигрантов с африканского континента.
В истории таких периодов было более чем достаточно. И глубочайшее заблуждение о том, что один из признаков глобализации – это является массовое перемещение. Ну, начать с Римской империи, через, соответственно, так называемых монголо-татар и так далее, и так далее. Но вот, а как ни странно, большинство трансграничных перемещений в Африке между африканскими государствами – это прежде всего два типа. Это из города в деревню и, соответственно, из стран с менее развитой экономикой, страны с более развитой экономикой. Классический пример – это Южноафриканская республика. На западном побережье – это Сенегал, это Кот-д'Ивуар и так далее, и так далее. Но вот это вот основные являются трансграничными переходами. Незначительная часть африканцев уезжает в Европу. В основном это все-таки Ближний Восток и Северная Африка.
Можно ли выделить по состоянию на сегодня и найти объяснение каким-то основным, ну, скажем так, лидерам развития на африканском континенте?
Да, конечно. Два центра силы существуют. И опять повторяю то, что Африка – это южнее Сахары или тропическая Южная Африка. Это два региона, две страны – Нигерия и Южноафриканская Республика, которые имеют свои организации, САДКА и КАВАС, соответственно, КАВАС – Нигерия, САДКА – это Южноафриканская Республика. Вот вокруг этих организаций объединены все прилегающие к ним страны, они являются лидерами, и, собственно говоря, являются центрами развития политического, экономического и даже военного. Большинство конфликтов в Западной Африке было предотвращено с помощью ЭКОВАС. В основном Нигерия. Там, приблизительно то же самое, как наши миротворческие силы. 90% русские, и там немножечко остальных казахов и так далее. И большее количество санкций, которые были наложены, вообще до Российской Федерации лидером по санкциям всегда был африканский континент. Но не Соединенные Штаты и Евросоюз накладывали санкции, а Нигерия и Южноафриканская Республика. В основном накладывали санкции на другие государства, как местные лидеры, конечно, для того, чтобы навести, так скажем, какой-то порядок в этих государствах. И, собственно говоря, только во многом благодаря именно этим двум государствам удалось ликвидировать крупнейшие конфликты, которые произошли во время разгула демократии в конце 80-х, начало 90-х годов, когда были самые кровавые конфликты. Когда Миттеран в Лёбале объявил о том, что в Африке будет оказана помощь только тем государствам, которые будут соответствовать демократическим требованиям, до этого, по-моему, было две или три страны на африканском континенте, которые соответствовали формальным требованиям демократии. Через год осталось две или три страны, которые не соответствуют этим требованиям, формальным требованиям. Я это называю имитационной демократией, которую создали африканцы. Хотите европейцы это получать? Да. Потому что до сих пор Африка, она вам не может жить самостоятельно. Африка является единственным континентом, который не в состоянии прокормить себя.
Несмотря на все усилия, несмотря на плодородную почву, несмотря на условия, несмотря ни на что. Почему? Казалось бы, все есть.
А почему Китай до реформ Дэн Сяопина не мог прокормить себя и то же самое был континентом, который, соответственно, не мог прокормить себя? Объясните мне, почему? Одно и то же поколение. Вот мое поколение. Мы закупали огромное количество зерна. Через 10 лет мы стали крупнейшим экспортером зерна в мире.
То есть исключительно исходя из политико-экономических решений местных?
Политических.
Политических.
Не отдают землю крестьянам. Это аренда и так далее. Любые реформы в обществе, аграрные реформы, они начинаются со свободной покупки и продажи земли. Без этого невозможно никакое развитие сельского хозяйства. В большинстве стран Африки это невозможно по двум причинам. Даже если это формально декларируется, то на местах без вождя, без местного традиционного правителя вы ничего решить не сможете.
Тогда полшага назад в разговоре. Африка как зона столкновения интересов США и Советского Союза. конец 80-х годов, понятно, с развалом Союза нам не до того. Насколько потеряла привлекательность в глазах африканцев вот та социалистическая, в кавычках, социалистическая модель, которую предлагал экспортировать Советский Союз?
Ну, я бы не сказал, что в кавычках, ведь мы очень недооцениваем ту самую так называемую социалистическую ориентацию, ту модель, о которой предлагал Советский Союз. Это был последний большой проект. Я в аспирантске молодым исследователем всегда гордился, что не написал ни одной статьи по социалистической ориентации. Ну, вот так удалось мне сделать. 5 лет назад я написал большую статью о социалистической ориентации, которая была издана в «Новой новейшей истории» в академическом журнале, который я назвал большим последним советским проектом, который, собственно говоря, по-прежнему оказывает влияние на весь мир, и на Латинскую Америку, и на Африку. Нельзя сказать, что окончательно африканцы от этого отказались. Идеи уравнительности для них по-прежнему очень привлекательны.
Даже несмотря на традиционные представления, культ предков и вот эту...
Традиционные представления не подразумевают уравнительность. Дело в том, что основное отличие современного общества от традиционного заключается в том, что минимальной ячейкой современного общества является один индивидуальный человек, а традиционное общество – мы. Это клан, род, семья, секта и так далее, и так далее. Вот подавляющее большинство по-прежнему мы. Это не значит, что отдельный индивидуальный человек, он не может проявить себя, но он проявляет себя в рамках «мы», в рамках коллектива. И по-прежнему коллективное доминирует над индивидуальным.
Модель коллективизации как идея, упавшая на благородную почву?
Конечно. Правда, здесь в Африке не столько были восприняты советские колхозы. Кстати говоря, первым, кто рекомендовал обратить внимание на советские колхозы, был Деголь в 1945 году. В основном это кибуцы. Оказало большое влияние, что, в общем-то, схоже с советскими колхозами, но более приемлемо для африканского континента кибуцы.
А вот, кстати, мы говорили там советская модель, американская модель, а влияние маленького, но гордого Израиля и его внешняя политика?
Она очень избирательна на африканском континенте. Это прежде всего спецслужбы, это прежде всего основная цель – это ослабить исламские группировки, государства и так далее, и так далее. Поэтому, например, в Южном Судане Израиль контактировал с Ватиканом еще до всех извинений. И, кстати, при Советском Союзе. Поскольку Гаранг, один из лидеров СНОТ, он был коммунистом. Его поддерживали американцы, его поддерживали мы, его поддерживали заливники богатые, израильтяне и, соответственно, Ватикан.
Хорошо тогда, я сейчас зайду с другой стороны. А влияние католической церкви? При всем при этом, я помню ваш ответ в первой программе на предмет того, что ни одна из основных мировых религий, ни христианство, ни ислам, глубоко укорениться не сумела.
Католицизм, он тоже в Африке довольно своеобразен. Например, в Руанде и Бурунди были, где существует статусная группа тутси-хутси и хуту, а были разные церкви. В церковь католическую для тутси не мог войти хуту и наоборот.
Ну, это мы сейчас уходим уже в вопрос, на самом деле, межнационального характера. И вы, на самом деле, сняли с языка следующий вопрос насчет тутси и хуту. И все-таки вот давайте насчет католицизма. При всем при этом, вот с одной стороны, есть модель советского образца, советского вот этой советской коллективизации.
Я понял вопрос. Дело в том, что многие африканцы воспринимают христианство как религию колонизаторов-угнетателей.
А ислам?
Нет.
Это при том, что ведь на самом деле контактов с исламом у них должно было быть больше.
Конечно. При этом. Ведь дело в том, что христианство, оно существует в качестве средства массового потребления. То есть все основные достижения, все идет из христианства. И африканцы понимают и активно воспринимают еврохристианскую цивилизацию.
Есть над чем подумать. Время наше сегодняшнее подходит к концу. В следующий раз мы обязательно продолжим. Мы пытались разобраться с тем, что из себя представляет африканский континент со всех его сторон, во всех его проявлениях, с доктором исторических наук, профессором кафедры африканистики Института стран Азии и Африки МГУ Андреем Емельяновым. Андрей Львович, спасибо огромное.
Спасибо. До свидания.
На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.